Я хочу, чтобы обратились к Слову Божьему, и начну, наверное, с такого предположения, думаю, которое имеет основание в Слове Божьем. Наверное, так, такой тезис, да? Я предполагаю, что уровень наших взаимоотношений друг с другом и так далее, то есть, друг с другом, он зеркально отражает какие-то наш уровень связи с Богом. Предположу такое, да? То есть, еще раз, что уровень наших взаимоотношений, он предполагает такой же уровень наших взаимоотношений с Богом. Качество или уровень, как угодно. Поясню чуть побольше. То есть, иными словами, наша любовь друг к другу, она не будет меньше или больше, чем наша любовь к Богу. Наш уровень искренности друг перед другом, наверное, не будет больше или меньше, чем наша искренность перед Господом. Наша способность там просить прощения, да, она тоже не будет больше или меньше, чем мы не можем просить прощения у Бога больше, чем, или как-то более искренне, как-то более часто, чем просим прощения у ближних своих. То есть все вот эти вот моменты, они как-то наши взаимоотношения вот друг с другом, или качество, так скажем, или уровень наших взаимоотношений, они очень зеркальны, так скажем. То есть как вот проверить, насколько у меня хорошо с Господом все, насколько у меня все замечательно с Богом? Можно посмотреть, как у меня в реальности с окружающими, с братьями и сестрами. То есть примерно та же самая, то есть я к чему, что наши практики, да, там с Богом, они не могут преуспевать. То есть мы не можем сказать, что с Богом у меня все хорошо, все замечательно, с Богом я очень преуспел. Я очень искренне перед Ним, я очень, очень люблю Его, все у меня честно перед Богом и все остальное. Но вот с людьми у меня пока что еще недоработка, да? Я с людьми как-то еще, я в процессе, я работаю над этим. Да? А вот с Богом у меня все хорошо, очень далеко продвинулось. Такого перекоса в жизни человека, просто не существует. Примерно все на одном уровне. То есть, насколько мы честны, искренни и открыты для Бога, настолько мы честны, искренни и открыты для людей. Да? Насколько мы умеем там любить, прощать и служить ближнему, настолько мы можем любить, прощать и служить в отношении Господа. Согласны со мной? Многие согласны, да? Хорошо. Чтобы не быть голословным, я хочу, чтобы мы посмотрели в Писание и, в принципе, очень замечательное и знаменитое место, которое часто цитируется. Это первое послание Иоанна, 4 глава, 20-21 стих. Первое послание Иоанна, 4 глава, 20-21 стих. Иоанн пишет так. «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» А мы имеем от него такую заповедь, чтобы мы любили, что любящий Бога любил и брата своего. 20 стих можно вернуть. Поглядите. То есть Иоанн утверждает, что наша любовь к Богу не может быть выше нашей любви к ближнему. То есть, если мы любим Бога, то мы тогда будем любить и ближнего, да? И наоборот, если мы ближнего не любим, то это свидетельствует о нашей нелюбви к Богу. Интересное замечание? Не я придумал. Это Иоанн еще написал, да? Словом Божьим. То есть вот такая вот интересная вещь. То есть мы можем очень легко проверить, как мы в отношении Господа. То есть мы можем говорить, что я очень люблю Бога, Бог очень такой хороший, очень такой это самое, то есть, но при этом, при всем, я не люблю ближнего своего. И мы, согласно вот этому утверждению, понимаем, что наша хорошая, замечательная как это сказать, такая вот декларация, то, что Бога мы любим, оно не больше, чем наша, ну, ложь получается. Выходит, что мы обманываем себя, ну, мы обманываем других, но, возможно, даже себя обманываем, потому что можно и себя обманывать, можно самому обманываться. И говорить, что у меня все хорошо, успокаивать себя, я люблю Господа, вот я же, как бы сказать, говорю, что Господь, я люблю тебя, я пою тебе песню вот хорошую такую, Господи, мы там поклоняемся, любим тебя и все такое, и в общем-то, может, даже что-то там для Бога небольшое делаю, но при всем при этом, если, говорит, я не люблю ближних своих, окружающих, братьев, да, то мы лжем и не поступаем поистине. Почему? Потому что 21 стих. Потому что заповедь такая. Господь, то есть Бог говорит, если, говорит, любишь меня, то тогда люби и ближних. Вообще, как-то вот есть какая-то такая вот, ну, как это сказать, есть какое-то присутствие вот Божье в ближних наших. Я не знаю, ну, как сказать, оно такое очень тонкое, достаточно такое, ну, как сказать, трудно уловимое и трудно разделить, где кто, но во всех наших взаимоотношениях с ближними есть какое-то вот Божье присутствие. То есть, сталкиваясь с ближним, то есть, я делаю такое утверждение, сталкиваясь с ближним каким-то образом, контактируя с ближним каким-то образом, я контактирую с Богом и сталкиваюсь с Богом. Я не знаю, где эта граница проходит. Я не могу сказать. Она очень тонкая. Но я знаю, что вот, ну, как, но я улавливаю вот эту, ну, какую-то вот такую вот взаимосвязь. Я не могу поставить между этим знак равенства. Что контакт с ближним это есть контакт с Богом, потому что наши ближние это не Бог. Но где-то там, вот во всех этих взаимоотношениях, Бог незримо присутствует. Вы чувствуете это или нет? Слава Богу, если чувствуете. Потому что незримо каким-то образом Бог в этом во всем деле присутствует. И Он говорит об этом. Он говорит в отношении того, чтобы, когда Он говорит, чтобы не соблазняли это самое, там, кого-то, Он говорит, что ангелы видят лицо Отца Моего, да? Когда Он говорит, вы сделали что-то доброе для кого-то, да? Он говорит, вы это сделали мне. То есть в наших взаимоотношениях друг с другом каким-то образом, незримым образом присутствует Бог. И присутствует он во всех взаимоотношениях, да? Это не так, что мы, когда мы любим, Бог там присутствует, да? А когда мы не любим, да, то Бога там нету, да? Ну, в наших отношениях, как бы сказать, ну, мы Бога не являем, но все равно он там есть. Почему? Потому что он говорит, если вы не сделали что-то, то кому-то, да, то вы, говорит, мне не сделали. Понимаете? Когда Савл встречается с Христом на дороге в Дамаск и слышит эти слова, когда Господь говорит ему: «Савл, почему ты гонишь кого? Церковь? Меня». То есть, смотрите, там тоже Бог присутствует. Даже, то есть, Бог присутствует везде. Бог присутствует в любви, когда мы любим друг друга, да? Там Господь есть, пребывает однозначно, мы понимаем это. Господь присутствует в конфликтах друг с другом наших также. Подумайте об этом. То есть в любом, я ну, сделаю вообще такое вот предположение, что в нашем, в любом столкновении, хорошем, плохом, не знаю, неважно каком, каким-то образом незримым присутствует Бог. В наших контактах друг с другом каким-то образом присутствует Бог. Он присутствует, он, конечно, наполняет собой вселенную, он, конечно же, ну, как бы сказать, но у Бога под каким-то особым вниманием наши взаимоотношения. То есть, ну, как сказать, Бог вездесущий, мы это знаем, верно? Бог вездесущий, он все содержит. Солнце всходит им, да? Дождь посылает он, да? Птиц этих всяких малых и больших греет и питает он, да? Все абсолютно живое взывает к нему и славит его. Все он, да, конечно же. Но под каким-то особым вниманием и под каким-то особым Божьим контролем находятся человеческие взаимоотношения. Вот Христос очень много об этом говорит, если помните. Почему? Потому что он, в общем-то, основной его акцент, основное его внимание было заострено, когда он говорил о людям, проповедовал людям, было заострено на взаимоотношениях. На взаимоотношениях Бога и человека, на взаимоотношениях человека и человека. Да? Вот эта вот область находится под каким-то особенным его вниманием и особенным его контролем. Верно? Да. Поэтому, когда, допустим, мы там нечаянно обидели какую-то зверушку, на мурашку наступили. Потеря, да? Или там, допустим, на машине лягушку задавили. Случается такое. По осени выползают на асфальт греться. А тут ехал и задавил. Да? Или вот капкан на мышь поставили дома. Попалась бедная. Это самое, перестала вам докучать. А Бог, живое, на самом деле, живое, Божье, смерть, трагедия, погибла, да, или тапком таракана убили, тоже это самое, смерть произошла, то есть убийство такое произошло, да, но трагедия, да. Но Бог не вменяет вам это в грех, то есть это его, это его хозяйство, да, это его, он заботился, до вашего вмешательства он заботился об этой лягушке, до вашего вмешательства он кормил этого таракана. И когда вот такое случилось, да, мы понимаем, что это, хоть и маленькая трагедия во вселенной произошла, но Бог не вменяет это в грех. Он не говорит, вот за то, что ты, вот как у этих самых, у индуистов, да, вот за то, что ты, вот они там ходят с метелкой и разметают перед собой этот путь, чтобы ненароком букашку не раздавить. Всех букашек же, не усмотришь. Так вот, мы так не ходим. Поэтому, если что-то вдруг такое случается, да, Бог не вменяет нам это в грех. Он не говорит, что вот ты там, допустим, убил, нельзя этого делать и так далее. Нет. Господь на самом деле, понимает, как устроен этот мир. Но он очень ревностно и очень внимательно относится к нашим взаимоотношениям. Да? То есть, он в отношении человека очень ревностен. Он более ревнует о человеке, чем о букашках и лягушках и всем остальном живом творении. Верно? И не надо путать, потому что сейчас в современном мире многие говорят, что человечество — это вред, а букашки — это благо. Надо, как это сказать, там часть человечества изничтожить, чтобы букашкам хорошо жилось, потому что они вымирают, бедные. Поэтому у Бога все наоборот. У Господа под особым вниманием, под особым контролем находится человек и находится его взаимоотношения друг с другом. Вот, поэтому еще раз повторюсь и еще раз повторю этот тезис, что Бог каким-то незримым образом находится в каждом нашем контакте друг с другом под особым вниманием. Да? Если того, что мы наступили на букашку, Бог может не заметить, то наше, если мы наступили вдруг на брата или на сестру, даже на мозоль, не на голову, да, то это не обойдется без Божьего внимания. Аминь? Как-то так. Почему? Потому что он незримо присутствует во всех наших контактах, да? В хороших, в плохих, неважно, но Господь будет ревностно относиться к нашим взаимоотношениям. Почему? Потому что у него есть эта вот заповедь, которую он дал. Он говорит, любящий Бога, он должен любить и брата своего. Потому если мы эту заповедь Божью не выполняем, то тогда написано, мы не можем быть друзьями Богу. Почему? Потому что мы входим в конфликт с Его заповедью. Мы начинаем оспаривать Его заповедь, мы начинаем опровергать Его заповедь. Мы начинаем, может быть, не словами, но своим поведением, может быть, своим какой-то позицией. Мы начинаем опровергать Божью истину. И мы становимся кем? Противниками или врагами Богу. При этом, при всем, может ли противник или может ли враг называться любимым? Как-то тяжело. Бог сказал, любить врагов надо, да, но считать, что, вот это вот мой любимый враг, да, это звучит, абсурдно. Абсурдно полностью, потому что мы можем любить врагов, но у нас никогда не будет любимых врагов. Почему? Потому что это нонсенс. То есть вражда и любовь, они вещи какие-то взаимоисключающие. Врага можно любить, да, но любимый враг, он как-то так вот дико совершенно смотрится и звучит. Поэтому, хорошо. Давайте пойдем дальше. Еще один пример, который мы находим в Писании, это послание Якова, 4 глава. Послание Якова, 4 глава. Первый стих. Когда... Посмотрите, Яков пишет, он начинает разбирать такую вещь, как конфликт, и он, углубляясь там, вот, делает такое предположение. Он говорит, откуда у вас вражда и распри? То есть, ну, говорится о том, что мы можем враждовать и ругаться, да? Потому что вражда – это неприязнь друг к другу, это такое, как бы сказать, агрессивное отношение друг к другу, да, распри — это, собственно, есть ссоры, скандалы и так далее, и так далее. Распри — это, ну, старое русское слово, сегодня неупотребляемое в обиходе, хотя еще понятное благодаря Библии. Вот, это ссоры, скандалы, разногласия какие-то. Откуда, говорит, они у вас берутся? Не отсюда ли, говорит, от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? То есть какие-то желания, которые забрались к нам в организм и, как это сказать, бушуют там, да? Бушуют. И вот эти желания, они, в общем-то, ну, порождают у нас какие-то вот разногласия, скандалы, вражду и так далее, и так далее, и так далее. Да? То есть позиция человека такая, то есть человек вот конфликтный, да? То есть его так не тронь, его лучше обходи, его там, что это самое, как это сказать, бойся тронуть и так далее. То есть человек конфликтный, вражда и распри находятся внутри этого человека, да? Какие-то желания бушуют в нем. Поэтому лучше не трогать, лучше обойти. И вот, ну, как сказать, может ли у такого человека быть все хорошо с Богом? Может ли такой человек сказать, что вот я с Богом, у меня все хорошо, а вот с вами, злодеями, никак не могу мира найти. Если Бог вот был здесь, Иисус был бы здесь, я бы вот с ним хорошо дружил. А если бы вот, ну, как бы сказать, так как вы не Иисусы, то, в общем-то, потому с вами и воюю. И так далее. Судя по Якову, невозможно. Почему? Потому что как и Иоанн, он говорит, что если ненавидим брата, а говорим, что Бога любим, то лжем. Тут такая же вещь. Посмотрите, он говорит сначала, в первом стихе сказано, откуда у вас, то есть между вами, между людьми, вражда и распри, да? А дальше давайте посмотрим в этом же четвертом стихе, четвертый стих. Яков, обращаясь к этим же людям, говорит, прелюбодеи, прелюбодейте, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? И так, кто хочет быть, говорит, другом миру, тот становится врагом Богу. Получается, что враждуя друг с другом, мы при этом одновременно можем, то есть обязательно будем враждовать и с Богом. Верно? То есть невозможно так, чтобы ты враждовал только с людьми, а с Богом было все хорошо. Потому что в этом конфликте, если мы конфликтуем с человеком, то мы так одновременно, послушайте, если мы конфликтуем с человеком, мы одновременно при этом конфликтуем и с Богом. Но с человеком мы будем конфликтовать по нашим каким-то своим собственным желаниям, а в конфликт с Богом мы входим по Божьим заповедям. Верно? То есть это не так, что если я ругаюсь с кем-то, то таким образом я ругаюсь с Богом. Нет, мы ругаемся с вами по поводу своих каких-то претензий. Да? Ты мне должен, ты мне не должен, или я тебе не должен, вот это самое, я хочу этого, а ты хочешь того, и так далее, и так далее. Да? Вот ты мне, как бы сказать, вот там, и так далее. То есть, ну, мы... И даже здесь есть намеки, откуда что здесь берется, да? Он говорит, что таким мы, когда конфликтуем друг с другом, мы конфликтуем против Божьей заповеди. Почему? Потому что он говорит, ну, мы должны, заповедь Божья есть то, чтобы мы любили друг друга. И вот эти вот желания, которые бродят в нас, они, как правило, взяты из мира, судя по вот этому четвертому стиху. Дружба с миром есть вражда против Бога. Что такое дружба с миром? Это на самом деле, ну, как бы сказать, это система ценностей, система координат, система каких-то решений, ответов и так далее, и так далее. Это то, что, ну, это, то есть, иными словами, образ жизни, образ мышления, образ решения проблем, который мы взяли не от Бога, а взяли из мира. То есть я чего-то хочу. И я на самом деле хочу, ну, в смысле, и вот мне чего-то очень хочется, да? И если это моя хотелка, она пришла ко мне из мира, она навязана мне системой координат и ценностей, которые я в мире нашел, да? То я на самом деле, ну, я по-мирски ее оценил каким-то образом, да? Хочу хорошо жить. И хорошая вещь, хорошая, замечательная, классная. Я хочу хорошо жить. Но в мире она стоит на первом месте. Комфорт и благополучие сегодня мир поставил на самое первое место. Верно? Это в нашем потребительском обществе это, ну, как сказать, ценность номер один. Или нет? Да. И в системе координат, скажем так, Божьих, это ценность какая? Тоже ценность? Да. Но какая? Не на первом месте. А что на первом месте? Да, написано, на первом месте ищите прежде что? Царство Божие и правды Его. Вот оно там на первом месте, да? А все это уже номер два там, или номер три, где-то еще что-то такое, вот где-то там находится, оно чуть пониже в системе вот наших ценностей. И вот посмотрите, и как вот это вот согласовать, да? Если у Господа Царство Божие прежде, а в мире... А мы приняли, что это должно быть, комфорт должен быть и благополучие должно быть на первом месте, верно? То вот вам и, пожалуйста, конфликт. Почему? Потому что я буду требовать от окружающих, чтобы мне жилось хорошо. Буду требовать от домашних, чтобы мне жилось хорошо. Да? Буду требовать от, допустим, братьев и сестер, чтобы мне жилось хорошо и так далее. И при этом, при всем буду конфликтовать. Я же хочу, а мне не дают. А они должны... Просто обязаны. И в итоге получается вражда и распри. Вражда и распри. Я подозреваю, что виноваты в этом, конечно же, окружающие. И пытаюсь этих окружающих привести, что называется, в ум. Объяснить им, в чем они виноваты. Они, злодеи, не понимают, в чем они виноваты. И, как бы сказать, яростно сопротивляются. А тут уже получается распря. Да? В итоге вот это может длиться бесконечно. Почему? И никогда не решится. Почему? Потому что мое понимание разрешения этого конфликта в том, чтобы подчинились моему плану, в том, чтобы подчинились моему мнению. И это я подчеркиваю, это никогда не решится. То есть это будет без конца. Без конца. Это будет затухать, потом с новой силой восстанавливаться, потом опять затухать, когда все устанут, потом отдохнут, опять по новой. И вот это без конца вертится, крутится и идет это распри, идет. Почему? Потому что система ценностей такая, в первую очередь. Если при всем при этом мы еще Бога Божьим привлекать к этому ко всему, цитировать Писание и говорить, что вот, посмотрите, тут же написано, и так далее. Но Господь будет во всем этом тоже нашим противником. Мы таким, конфликтуя таким образом с ближними, мы одновременно конфликтуем с Богом, потому что Его система координат, Его система ценностей другая. Он говорит, Царство Божье прежде, а мы говорим, нет, ты не прав, благополучие прежде. Царство Божье, когда у меня будет все хорошо, тогда я уже о Царстве Божьем и позабочусь. А пока у меня все нехорошо, то я Царство Божье, ну, пока что на первое место не поставлю. И таким образом я с Богом конфликтую также. И Бог тоже присутствует в этом конфликте. Он не может быть сторонним наблюдателем. Он не может сказать, ну, подождите, вот пока вы разберетесь, тогда, ну, как, когда разберетесь, ко мне приходите. Он будет находиться в этом конфликте одновременно, нашем. Мы никуда не денем его во всей этой истории. Мы, конфликтуя с ближними, будем конфликтовать с Господом. Некоторые спросят, а как же святой гнев? Потому что многие наши конфликты, они говорят, мы праведным гневом гневаемся. мы святым гневом гневаемся, понимаете? То есть мы за истину, за правду, мы вот всем тут голову открутим за Господа. Знаете, я такую истину понял, что святого гнева без святой любви не существует. Это очень важная мысль, повторю ее еще раз. Святого гнева без святой любви не существует. То есть, если в тебе святой любви нету, то и святого гнева там никогда не появится. То есть, гнев там будет, но явно не святой. Гнев может быть, и гнева может быть очень много, но он никогда не будет святым. Понимаете? Святой гнев может присутствовать в нашей жизни, да, но он будет присутствовать только тогда, когда есть святая любовь в полной мере, в полном объеме. На примерах, допустим, Христос очень, ну, написано вот там же, Христос конфликтовал, да, на самом деле. Христос конфликтовал с фарисеями, он обличал их, и очень так резко даже его слова звучали, там, ну, как бы сказать, там, порождение, там, и Иоанн конфликтовал с порождением хидны, там, и так далее. То есть ругались, да, на самом деле. Был святой гнев. Он взял, свил, написано там, бич из веревок и разогнал этих торгующих, столы прокинул и все остальное. Но учтите, что Христос конфликтовал с ними по одной такой причине, что он умер за них. Он конфликтовал с ними только потому, что он готов был умереть за них. Он плакал перед входом в Иерусалим, перед тем, как разогнать вот этих вот миновщиков, он плакал. Иерусалим, Иерусалим, да? Сколько раз я хотел собрать вас, как птица собирает птенцов, да? И тогда у него была святая любовь, поэтому у него был святой и гнев также. Верно? И он готов был умереть за этих фарисеев, и он умер на самом деле за них. Без всякого выбора. Он не сказал: ученики, вот за вас умираю, а за них не буду. Понимаете? Он умер за всех одинаково. И написано, после этого многие из фарисейской ереси покорились вере. Деяния апостолов мы с вами читаем. Апостол Павел очень часто, очень много конфликтовал с иудеями. Они его били, они там это самое, там его гоняли везде. Он там тоже их там обличал и так далее, и так далее. То есть у апостола Павла было очень много конфликтов с иудеями. То есть у него было очень много врагов, которые конфликтовали с ними. Он также с ними тоже конфликтовал. Но слушайте его слова, его свидетельство в послании к римлянам, где он говорит: «Я готов даже потерять спасение ради того, чтобы мои евреи, вот эти вот ненавистные, любимые, спаслись». Понимаете? «Я готов потерять спасение даже ради того, чтобы вот эти евреи, мои братья по крови, они спаслись». Он говорит: «Я много от них претерпел, очень много, но я готов, ну, есть святая любовь, будет святой гнев. Если святой любви нету, то гнева святого тоже не ждите». Поэтому вот как-то так. В итоге, на самом деле, мы должны понимать, что где бы, какое, ну, и какую сферу нашей жизни не взять, наше столкновение вот, ну, с ближними, наши контакты с ближними, они неизбежно каким-то образом влекут какое-то особое присутствие и особое внимание Божье во все вот этой вот вещи. Да? Другой раз, когда вы будете, ну, задумаете поругаться, я хочу, чтобы вы это чувствовали. Я хочу, чтобы вы это понимали и видели, что в этот момент Господь не отвернулся где-то в сторонке. Знаете, как вот бывает это самое, когда там кто-то визжит и ссорится, хочется как-то отвернуться, уши заткнуть, пока вот они перестанут. Мы люди так делаем, да? Можем делать. А в другой ситуации, если на самом деле мы конфликтуем с вами, да, то Бог там обязательно будет присутствовать. Обязательно. И конфликтуя с ближними, мы никаким образом не можем избежать конфликта с Господом. Либо этот конфликт будет неправильный, что чаще всего бывает, да? Когда мы конфликтуем неправильно с ближними своими, не с верными мотивами, взятыми из мира. То есть мы что-то хотим мирского, либо мы хотим чего-то Божьего, но хотим мирскими способами добиться этого. Да? То есть я сейчас заставлю тебя Родину любить. Родину любить, как в мире говорилось, да? Мы сейчас говорим там: заставлю тебя Господа любить. И конфликтуем с нашими ближними, и ничего, да? мирские способы. Или, допустим, там, требую, чтобы ты меня любил. Я имею право. Ну, мирские так делают. Устраивают скандалы друг другу, чтобы их любили. Я не знаю, по-моему, это вещь бесполезная. Нельзя вытребовать любовь или еще что-то такое. Или я требую совершенства. Совершенство – Божья цель. Да? Но если мы мирскими способами добиваемся этого совершенства от ближних наших, то это тоже, ну, как сказать, это тоже входит в конфликт с Божьими интересами и входит в конфликт с Божьими заповедями. И таким образом, чаще всего, когда мы конфликтуем друг с другом, третьей личностью в нашем конфликте всегда неизбежно присутствует Бог. Мы не остаемся нейтральными к Нему. То есть Бог не остается нейтральным в этом конфликте, понимаете? Бог не остается где-то в стороне. То есть мы ближнего обидели, а Бог при этом остался необиженным. Мы его не похулили, мы, как бы сказать, Богу там не ругались, мы его там, ну как бы сказать, там не поносили, и якобы Господь остался нейтральным, необиженным. Да? Но всегда, учтите, конфликтуя с ближними, мы конфликтуем и с Господом, потому что мы против Его заповеди идем, мы идем против Его воли. И Бог не остается нейтральным, Бог остается, ну, обиженным как-то так вот для Него не очень идет, да? Но, как это сказать... Огорченным, да, наверное, остается стороной конфликта, то есть Бог становится стороной конфликта в данной ситуации, понимаете? И осознать это очень важно, потому что, когда Павел это осознал, вся жизнь его перевернулась, когда Павел осознал, когда он услышал, что я же гоню вот этих вот людишек, а Господь говорит, ты гонишь меня. Мы же ругаемся друг с другом, а при этом, при всем, ругаемся и на Бога. Параллельно. Как-то так. Параллельно и одновременно. Почему? Потому что приступаем Божью заповедь. Потому что входим с Ним в конфликт в этот момент, конфликтуя с ближними своими. Да? Либо если у нас с Ним все хорошо, то тогда наш гнев называется праведный, и тогда мы конфликтуем уже по-другому немножко. Да? Конфликтуем в исправлении, потому что Христос всегда конфликтовал в исправлении людей. Не в доказательство своей правоты, не в доказательство неправоты другого человека, а конфликтовал всегда в исправлении этих самых людей. То есть конфликт является одним из способов решения и исправления. Да, но при этом, при всем, он будет только тогда действенный, если ты не ради себя это делаешь, не за себя ревнуешь, а ревнуешь за другого человека. То есть, как я уже говорил, нету святой, как гнева без святой любви. Если любовь есть, тогда и все будет нормально. И вот это будет присутствовать во всех сферах. Да? Ну, я конфликт взял как наиболее такую, как бы сказать, иллюстрацию, такую наиболее близкую к телу и, понятную, да, понятную, потому что мы очень, к сожалению, часто попадаем в этот водоворот, и очень часто бывает, слишком хорошо знакомы со всем этим. Это как пример просто, да? Как пример такой яркий, но, как я уже говорил, везде, то есть наши отношения зеркальные, они во всем. Допустим, в отношении искренности, да, вот мы говорили, да, то есть я сказал такую вещь, что мы не можем быть искренни перед Богом и не искренни друг перед другом. Обычно бывает так, что если мы друг перед другом не искренни, то и перед Богом мы тоже будем не искренни, скорее всего. Об этом пишет Иоанн, кстати, тоже. Первое послание Иоанна, первая глава, и сейчас минутку посмотрим, стих 6 стих. 6 и 7 стих мы прочитаем. Иоанн пишет так, и говорит, если мы говорим, что имеем общение с Ним, то есть с Богом, да, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение не только с Ним, с Богом, да, но и что? но и друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Я думаю, что эти два стиха говорят как раз об искренности. Об искренности. То есть свет, тьма – это такие понятия, которые, ну, как бы сказать, это свет и темнота. В данном случае это не физическая темнота. То есть это не значит, что вот сегодня мы вот во свете, все сегодня светло, сегодня мы все сюда пришли, значит, мы ходим во свете. Нет, это по-другому немножко. Это, наверное, это имеется в виду, наверное, еще шестой стих верните. Общение, да? Вот шестой стих написано. Он говорит, это наши взаимоотношения. Наши взаимоотношения с Богом, наши взаимоотношения друг с другом. Наверное, здесь об этом говорится, да? И вот и свет, и темнота, это... А что такое свет и темнота во взаимоотношениях? Как вам кажется? Это как раз вот открытость, честность, искренность, нет? Свет и темнота. Или нет? Так вот, посмотрите. Свет и темнота во взаимоотношениях, наверное, это честность и искренность, наверное, друг с другом, верно? То есть, если мы честны и искренни в отношениях друг с другом, то тогда это свет. Да? Если мы не искренны, если мы не честны во взаимоотношениях друг с другом, тогда, наверное, это темнота. Тогда, наверное, это темнота. То есть, когда я не вижу другого человека, не вижу его мысли, не вижу его чувств, не вижу, вот знаете, такая вот, как говорится, такие потемки, как говорится, чужая душа потемки. Конечно, вот если вот мы сидим, улыбаемся и с дежурными фразами, да, как дела? Хорошо. Как живешь? Лучше всех. И так далее. Вот. Здрасте, да, это самое. Там. Здрасте, до свидания. Это темнота. То есть, почему? Потому что мы абсолютно не знаем. То есть, вот есть фасад, в котором все благополучно, да, и дальше этого фасада тебя не пускают. Там, все, до свидания, до свидания, до свидания. Там, не подходи, не спрашивай. Если мы ходим во свете, то тогда мы имеем общение, написано. Имеем общение с ним и имеем общение друг с другом. Так вот, здесь, ну, в этом стихе, в 6-7, утверждается, что они тоже зеркальны, эти взаимоотношения, этот уровень взаимоотношений. Да? Если мы с Богом имеем общение, то он говорит, 6 стих, если, говорит, имеем общение с ним, а ходим во тьме, то мы лжем, не поступаем поистине. И 7 стих, если, говорит, ходим во свете, подобно как он во свете, то есть ходим во свете и с Богом ходим во свете, да, то тогда что? То и друг с другом там тоже ходим во свете. Если мы искренни перед Господом, если у нас хорошее общение с Господом, то тогда у нас будет хорошее общение и с окружающими людьми. Если мы открыты перед Богом, то мы открыты и перед ближними. Аминь? Аминь. Многие говорят, зачем каяться вот перед людьми? Я вот перед Богом покаялся, и все. И хватит. Че, они меня, люди, простят, что ли? Бог же меня прощает. Че мне с ними тут? Еще что-то там, каяться перед ними. Церемониться, да. Я вот самое главное соблюл, и все. У меня с Богом все хорошо, я перед Богом все сказал, и это самое. Но представьте себе, что вот есть такой человек, у которого такая отличная, хорошая жизнь с Богом. Автономная совершенно. Другие, они даже не догадываются, насколько у него с Богом все хорошо. Очень частная, как это говорят, частная, это моя приватная жизнь. Все, туда не лезьте. И вот такая вот удивительная, хорошая жизнь с Богом у человека происходит, а другие, они даже не догадываются. Вот даже намека на эту жизнь нету. Как вам такой вариант? Абсурдно, да? Абсурдно совершенно. Если у меня хорошая, замечательная жизнь с Богом, то, в принципе, чем бы не поделиться, почему не поделиться с остальными? Хорошей жизнью с Богом, миром с Господом, радостью с Господом. У меня с Богом все хорошо, братья и сестры, дорогие. Я покаялся перед... Я, знаете, согрешил, покаялся перед ним, точнее. И я вам это могу сказать. И вы меня тоже простите, да? И это же, ну как, это же нормально. Говорит, если ходим перед ним во свете, да, если у нас искренне перед Господом все, то что нам скрывать от окружающих людей? Потому что смысл нашего общения в том, чтобы, ну, Бог был прославлен. Если у меня все хорошо с Господом, то и с людьми будет тоже все неплохо. если я откровенен, честен, открыт перед Богом, то как бы и перед людьми я тоже буду таким же. Да? Мы не можем быть очень честными с Богом и очень нечестными с людьми. Мы не можем быть очень, как бы сказать, такими искренними с Богом и лукавыми перед людьми. Как-то вот, ну, наверное, тогда как-то это переползет на Бога. У меня такое подозрение. Потому что если мы учимся лукавить перед ближними, то вот это лукавство, оно неизбежно переползет и на наши взаимоотношения с Богом. Мы начнем перед Ним тоже лукавить. Неизбежно. Любую сферу, какую ни возьми, мы найдем вот эти вот, ну, как бы сказать, вот эту зеркальность, вот эту вот, ну, параллели вот эти вот. Чтобы где бы в наших взаимоотношениях важное мы не взяли, там, способность прощать и так далее, да, то есть наша способность прощать ближних, оно очень зависимо в этом. Послание Ефесянам, 4 глава, 32 стих, давайте посмотрим. Смотрите, там Павел советует, он говорит: будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Да? Наша способность прощать, она очень как-то связана с, как это сказать, с нашим миром, ну, наша способность прощать друг друга, да, как-то очень сильно связана с нашей способностью принимать прощение и, наверное, я так скажу, может где-то даже и прощать, как бы это абсурдно не звучало, Бога. Почему? Потому что так или иначе, ну, как бы сказать, мы будем конфликтовать, если мы конфликтуем с людьми, мы неизбежно будем конфликтовать и с Богом, как я уже говорил, да? То есть, как вот там Яков пишет, говорит: просите и не получаете, да? А если просим и не получаем, то что возникает по поводу Господа? Какой-то ропот. Ропот — это своего рода обида такая какая-то, да? Потому что если мы смотрим там Ветхий Завет, что там очень, как это, богато представлен ропот, то мы видим, что там на самом деле люди обижались, они ну, как обвиняли Бога, они обижались на Бога. Ты нас вывел из Египта, чтобы помереть нам в пустыне, деток наших ты не любишь, там это самое, тут заморить их решил, и нас не любишь, и все остальное, и все остальное. То есть вот такой вот, ну, как это сказать, такие уже, как это, открыто, откровенно высказанные претензии, обиду в сторону Бога, да? Господи, куда ты смотрел? Вот я просил тебя, я очень тебя просил. Мне было это очень важно. Мы много чего важного просим у Господа, на самом деле. Да, там, спасение наших близких важно, наше здоровье важно, там, как это сказать, благополучие важно. Там, это очень болезненные темы. Да? А что, если ответы на них задерживаются? Вот как-то так. Поэтому я уже не говорю про то, что мы должны и Божье прощение тоже научиться принимать. Потому что если мы Божьего прощения не принимаем, к сожалению, это тоже проблема. И многие люди просто так прощение не хотят принимать. Просто так нельзя. Надо заслужить. Я натворил каких-то плохих вещей, да? И, как бы сказать, чтобы меня простили, очень, ну, как сказать, очень себя наказал. Люди, видя мое, как это сказать, самоистязание и самобичевание, должны меня пожалеть и простить. Верно? Как-то знакомый сценарий? Кто-нибудь ему пользовался? Признаетесь, нет?
Некоторые честные люди признаются.
Практически все им пользовались этим сценарием. Дети им пользуются очень распространенно. Взрослые, к сожалению, им тоже пользуются достаточно часто. То есть мы должны наказать себя. И только, ну как бы сказать, заслужив прощение, мы можем это прощение принять. Но это тоже не что иное, как гордость, по большому счету. Да? Господи, я, допустим, там согрешил. Ну, произошла такая вещь, да? Теперь буду мучить себя. Сколько буду мучить? Ну, прикину по возможностям. Сколько вытерплю? День-два могу. Ну, сколько у меня сил, здоровья и всего остального. Это очень зависит, потому что до смерти замучить нельзя. Надо как-то помучить так, чтобы еще сила осталась на жизнь. Вот. Буду себя мучить, да, там, Да, да, чтобы ты увидел мои учения, оценил и как это сказать, и жалился надо мною, и простил меня за то, что я себя уже наказал, и так далее, и так далее. Я не знаю, чем угодно можно мучить. Постами можно мучить, можно угрызениями совести, можно там самобичеванием заниматься, можно еще какими-то вещами. Можно. Можно все это делать, можно это практиковать. Незрелое христианство этим изобилует. Незрелое христианство этим изобилует на самом деле. И практикует. Очень распространенное явление. Буду это делать, Господи, потому что я должен заслужить это самое прощение. И только потом, через какое-то время доходит, что наши вот эти мучения, самобичевания, они для Бога совершенно никакого значения не имеют. Почему? Потому что они не являются, ну, как бы сказать, они вообще пользы никакой не несут. Верно? Ну, мы можем оправдываться и говорить, вот написано, принесите достойный плод покаяния и все такое. И мы пытаемся вот этими мучениями и самоистязанием принести достойный плод покаяния. Вот нам кажется, что Богу вот это вот, ну, как это сказать, вот это вот нравится. И ему вот хочется, чтобы мы этим занимались. И в итоге, но это не очищает нас. Нет, потому что нас очищает только кровь Иисуса Христа. Это не прощает нас, потому что нас прощает суверенная Божья воля. Это никаким образом не влияет ни на что вообще. Единственное, что тешит наше самолюбие и нашу гордость. Вот я не просто так прощен. Я заслужил. Я страдал там, плакал, Бог жалился и все остальное. Я не к тому, что наши покаяния должны быть бездумными и механическими. Да? Нет. Но эти вещи, они никаким образом на качество Божьего прощения не имеют, ну, как сказать, не влияют. Там, в этом, я уже рассказывал как-то, да, что в собрании, в котором выросла, ну, духовно выросла моя бабушка, считалось так, что молитва и покаяние обязательно должно быть со слезами. То есть, если ты не поплакал, значит, не покаялся. Вот, ну, не засчитывается такое покаяние без слез. И мне было всегда, ну, я же говорил вам, что как-то с детства наблюдал за жизнью моих верующих бабушки и тети. Ну, тети не было такого, в их собрании такого не было, у бабушки в основном было. И вот у них, значит, было вот, как это сказать, ну, не поплакал, значит, не покаялся. И вот мне было интересно всегда наблюдать, как вот они пытаются выдавить слезу иногда. Ну, не всегда слезы были, ну, что делать? Это самое. И когда со слезами искренне, все хорошо, замечательно, здорово, это все за душу берет, классно и так далее. Но когда слез нету, а пытаются выдавить эту слезу, это немножко смотрелось, ну, так, трагикомедии такой. Так вот, это на самом деле не влияет никаким образом на Божье прощение, и потому что это Божья воля, Божье решение и наша вера. При этом ты можешь плакать, можешь не плакать. Но если ты веришь в это прощение, да, и понимаешь, что это от Господа, то у тебя будет и благодарность, и слезы, возможно, и все остальное. Поэтому наша способность прощать друг друга и наша способность быть друг к другу добрыми и сострадательными, она напрямую зависит от того, как мы видим Бога во всем этом, да, и как у нас с Господом во всем этом. То есть если мы прощаем, научились принимать Божье прощение, если мы научились смиренно доверять Господу свои беды, даже без полученного ответа, да, то тогда мы будем и друг к другу также, да, сострадательными, также будем прощать друг друга, как Господь нас простил, и также будем, ну, как бы сказать, откладывать, ну, как смиренно доверять Господу наши, ну, как бы, обиды и все остальное, да, доверяя Господу, как написано, как судье праведному, верно? Потому что прощение подразумевает что? Чей-то долг или нет, да? То есть человек тебе чего-то должен, очень много чего, не только денег, да? Должен любовь, а не любит, да? Должен уважать, а не уважает, должен заботиться, а не заботится. Должен, ну, внимание, а не дал, да? Что еще? Что еще должен там? Должен вежливость, не проявил, да? Нам должников, если поискать, у нас много, в избытке, да. в избытке. Так вот, прощение это, ну как сказать, это долг списать. Или нет? Ну, так нас притча учит. Да? Что был там должник очень большой-большой, которому там царь списал, простил долг. Простил это списал. То есть он сказал, если должен был там мне там огромную кучу денег, то он говорит, все, больше не должен ничего. Да? И нам этот долг надо списать каким-то образом. А как списать, если должны? Если нам нужно? Деньги всегда нужны? Нету такого человека, который говорит, да не надо мне денег, не возвращай. Всегда нужны, да? Те же тоже всегда нужно все то, что я перечислил, да? И забота, и уважение, и вежливость, и внимание, и все остальное. Те вещи ценные, да? Никто от этого не откажется. Никто не скажет, не надо, забирайте. Не надо вам мне ваших этих самых. Если только в гневе это можно сказать, и по глупости. Но по большому счету все это надо нам. Все это нам необходимо. Но если нам не дают, если у нас должники в этой области, то тогда что делать? Надо как-то списывать. Списывать тяжело. А кто ж мне это даст? А где же я это найду? Да? И тогда единственный способ, это несправедливо, кстати, очень сильный аргумент, который не разрешает нам списать. Это несправедливо. Он же потом, как это сказать, обнаглеет, да, или как привыкнет, на шею сядет, да, в норму войдет, и все остальное. И очень такие сильные, опасные аргументы. И единственное, что можно во всей этой истории сделать, как написано дальше у Якова, если будем читать там в ту же 4 главу, он написано, отдавайте все судье праведному. Да? Если вот судье праведному отдали, то ну, ты перестаешь заботиться о справедливости, о времени, обо всем остальном. То есть судья праведный, он может ну, разобраться во всей этой истории. То есть вот, ну, вот эти вот, если разбирать тонкости всех вот этих вот моментов, то на самом деле мы видим, вот на самом деле везде есть вот эта зеркальность. Да? То есть везде абсолютно. В наши конфликты, да, в конфликтуем с ближними, конфликтуем с Богом одновременно. В наших там искренностям, искренне с ближними, искренне с Богом, неискренны с ближними, с Богом тоже будем неискренни в конце концов. В нашем прощении, то есть все абсолютно моменты нашего соприкосновения, они каким-то образом запараллелены на отношениях с Господом. Все. И вот понимание этого, осознание этого, ну, оно помогает нам как-то ходить в страхе Божьем. Друг перед другом и перед Господом. Согласны? Согласны. То есть, когда я каким-то образом поступаю с кем-то опрометчиво, я таким образом, каким-то образом во всем этом незримом присутствует Господь. И если я правильно делаю, то Бог прославляется. Если я неправильно делаю, Бог хулится, распинается, и ну, как, конфликт, мы конфликтуем вместе во всем этом с Господом. И я подчеркиваю, это как раз вот сфера наших взаимоотношений. Не взаимоотношений там с природой, что там веточку сломал, на лягушку наступил, или еще какие-то моменты. Да? Мы не ломаем зря веток, мы не убиваем лягушек. Мы должны быть внимательны, особенно в сфере наших взаимоотношений друг с другом, потому что это область, где Господь особенно внимателен к нам и особенно внимателен к нашим поступкам. И не может быть Божьей нейтральной позиции в этой сфере, я еще раз напомню. Божьей нейтральной позиции, то есть когда Он сохраняет нейтралитет, мы тут что-то разбираемся, или мы тут что-то неправильно делаем, Господь смотрит со стороны, наблюдает и ну, ждет, ну когда же закончите, в конце концов, потом уж со мной поговорите. Нет, Он непосредственно участвует во всем этом, хорошем или плохом. Аминь. Аминь. Будем это помнить. Тут реплика за плохое наказывает, да? Любя, как я говорил. Наказывает любя. Я не знаю как, через человека или еще что-то, не знаю как, но наказывает, потому что он любит нас. Он не может оставить нас без наказания, потому что любит, как детей. Место из Писания одно, хочу напоследок, в эту реплику. Написано, что Павел пишет в одном из посланий своим, он говорит, я прошу вас не поступать, чтобы никто не поступал с братом своим беззаконно или корыстолюбиво. Почему? Потому что, говорит, Господь мститель за все это. Да? То есть, если наши какие-то взаимоотношения неправильные, то Бог вмешивается, чтобы навести там порядок. Месть — это неизбежное восстановление справедливости. Можно ее так обозначить? Можно. Да, Божьей справедливости. Спасибо. Месть — это неизбежное восстановление Божьей справедливости, Божьей месть в данной ситуации. То есть Господь неизбежно восстановит справедливость в наших взаимоотношениях, если у нас что-то там не так, потому что Он является, ну, гарантом правильных взаимоотношений. Он является гарантом нашего с вами правильного контакта друг с другом. Пусть Бог благословит. И дай нам Господь вот, ну, на самом деле этого понимания, что в наших взаимоотношениях, что бы мы ни делали, это имеет какую-то зеркальную взаимосвязь с Богом. Аминь. Хорошо, давайте помолимся. О том, чтобы Господь дал нам это понимание. На самом деле, чтобы это коснулось как-то нашего сердца, и мы, ну, могли бы помнить об этом. Не только сегодня, еще пару часов, но и как-то это осталось бы с нами до конца нашего земного пути. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, Господи, за то, что Ты особенно ревностно и внимательно, Господи, относишься к человеческим взаимоотношениям, Господь. Ты очень много учил нас по этому поводу через Твое Слово, очень много говорил, будучи здесь на земле, как мы должны относиться друг к другу, Господи, что мы должны делать, Господи. И мы молим и просим, помоги нам, Господи, видеть, что за всем этим Ты стоишь, Господи, за всем этим Ты наблюдаешь. И все это, Господи, на самом деле имеет какое-то, ну, буквально какое-то параллельное, Господи, наше прикосновение друг к другу, к жизни друг друга, Господи. Какие бы ни были, они имеют всегда свидетеля. Это вот Твое небесное око, Господи, Твое внимание, Твое присутствие, Господи. Мы, может быть, до конца не понимаем, как и что, но мы видим, Господи, что Ты со всем этим смотришь, Господи, и никогда не остаешься равнодушным. Ты никогда не остаешься в стороне нейтральным, Господи. Ты во всем этом участвуешь. Если мы обижаем ближних, обижаем Тебя, Господи. Если мы радуем ближних, радуем Тебя, Господи. Боже, во всем этом, за всем этим, Господи, Ты стоишь, Господи, и Ты очень активен, Господь, во всей этой позиции, Боже. Мы благодарны Тебе за эту милость. Господь, дай нам, на самом деле, Господи, ходить в страхе Твоем, Боже, чтобы нам не становиться врагами Тебе, чтобы нам, Господи, враждой друг с другом или, может быть, как-то неверно поступая по отношению друг к другу, Господи, не становиться в позицию врагов Твоих, Господь. Мы не хотим этого, Господи, мы хотим мира с Тобою, мы хотим, Господи, любви, Господь, дружбы, искренности, Господи. Мы хотим самого лучшего в наших взаимоотношениях с Тобою, Господи. Дай нам понимать, что это невозможно без таких же отношений с окружающими нас людьми, Господь. И мы благодарны Тебе, Господи, за то, что Ты даешь нам это понимание. Господи, мы благодарны Тебе за то, что Ты помогаешь нам, Господи, принять это. И мы просим Тебя, Боже, благослови, пожалуйста, Господь, чтобы каждый из нас понимал, Господь, и видел, Господи, насколько Ты близок к нам, насколько Ты, Господи, внимателен к нашим словам, поступкам, Господи, насколько Ты внимателен, Господь, ко всему тому, что мы делаем, Господь, перед Тобою. В церкви Твоей, Боже, особенно, Господи, в мире также, Господи, благослови во имя Иисуса Христа. Мы молим, Господи, и просим. Пусть милость Твоя, Господь, поможет нам осознать это, принять это, Господь, и жить так, как хочешь Ты. Во имя Иисуса Христа. Аминь.